Слава нашему Господу! Мы сегодня коснемся темы, которую уже однажды рассуждали, как ее вторая часть. «Если падше поклонишься мне». Эти слова сказал дьявол Иисусу Христу, когда было искушение нашего Господа. И в другом месте у другого евангелиста это же событие описывается интересной фразой Луки, 4 глава, стихи 6-7. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, был тот, который был предателем ее». Предал. Дьявол приходит, или вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вот у Луки, 4 глава, 6-7 стих, он интересную фразу говорит. «Ибо она, слава эта, власть эта, предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Здесь он сказал интересную фразу. «Я, кому хочу, даю. И кого хочу, тебе даю». Но пока мисс говорит, молчу об одном вопросе, а потом тебя, кому захочу, тому отдам. Это самый страшный последний момент. То есть, пока мисс я тебя прельщу, я тебе все дам, пред твоим я все преклонится, пред твоей славой и твоего авторитета ты будешь на, как сказать, на плаву ходить. А потом, говорит, будет момент, когда я возьму тебя, поскольку ты уже продался, продалась мне, и тебя отдам, кому хочу. Знаете об этом, что сказал Иисус? Соль, потерявшая силу, никуда не годна. Ее нужно что сделать? Она или в навоз бросается, или на попрание людям. Заметьте, вот об этом дьявол молчит. Пока, мисс, говорит, пользуйся. Потом, говорит, я тебя сохраню от покаяния, сокрою тебя в тени бесовских крыл. Ты будешь долгие годы ходить в церковь, а потом однажды я тебя опозорю. Я тебя брошу под ноги и по тебе пройдутся. Потому что последний результат ты о нем не думаешь никогда. Никогда, никогда. Сегодня мы будем касаться одной тонкости, о чем мы, может быть, не задумываемся. Что именно? Один из главных вопросов, что делает дьявол? Он всегда копирует Бога. Всегда копирует Бога. Грибы есть съедобные, а есть ядовитые. Опята есть съедобные, на пнях растут грибы, а есть ложные. Есть благочестие истинное, а есть имеющие вид благочестия силы его отрекшиеся. Есть любовь истинная, а есть любовь притворная. Заметьте эти вопросы. Это серьезное положение. И удивительный вопрос. Мы знаем, насколько мы знаем, что два льва существуют. Знаем, да? Лев из колена Иудина. И как рыкающий лев? И нарекут ему имя Отец Вечности, Бог Крепкий, Князь Мира. Это имя одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. А Иисус сказал, вот идет Князь Мира сего. Два льва встретились, когда было искушение нашего Господа. Два князя встретились. Два Бога встретились. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Но Священное Писание говорит, Бог мира сего ослепил ихние умы, чтобы не воссиял для них свет спасения. Что сделал? Ослепил. Значит, когда была купля-продажа, когда человек впадал в грех, то он попал в ложное светило, и это ложное светило счастья одурманило, отуманило настолько человека, что ослепил Бог века сего умы человеческие, свет спасения воссиять не может. Вы представляете ужас? Всю жизнь проходить в церковь и быть ослепленным и не знать, что у тебя или, не дай Бог, у меня погибель в руках. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Мы сегодня коснемся этих вопросов жуткого ослепления. Но прежде мы читаем место Писания Псалом 90. Заметьте, что его продублировал этот 90-й псалом сам сатана. Заметьте, что он сказал интересную фразу нашему Господу. В прошлый раз мы с вами касались. Вот бросься отсюда вниз, скала храма, ибо так написано, что ангелам заповедуют о тебе понести тебя на руках, да не притнешься ногою о камень. Ну не притнешься, твоя нога не ударится, не произойдет ушиба. Знаете, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Я буду читать некоторые стихи этого псалма, и мы будем брать некоторые места Священного Писания. Хорошо? Иначе, если я сейчас прочитаю весь этот псалом и сделаю определенный вывод, то у нас будет реакция страшная. Вы скажете, что ты сказал? Что-то ты новое нам влагаешь в уши. Нет, ничего нового. Заострите внимание. Еще раз я читаю эту фразу. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, что делает? Покоится». Не закройте, пожалуйста, это место Писания. А как мы читаем вот такое место Писания? Луки, 12 глава. Здесь написано так. 16 стих и ниже. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам в себе, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Дальше. Покойся, ешь, пей, веселись». Еще раз. Что скажет он своей душе? Покойся, ешь, пей, веселись. Возвращаемся к 90-му псалму. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. А этот безумец покоится под чьей сенью, под чьими крылами? Бог называет его безумец. Иные конями, иные колесницами. А мы именем Господа хвалимся. Есть вопросы, когда только в Господе успокаивается душа моя, пишет псалмопевец. Знаете, что он сказал? Оказывается, есть ложные места ложного покоя. И этот ложный покой, ложное успокоение дает дьявол и дает именно тогда, когда человек попадает в самое катастрофическое духовное положение. Скажите, разве это не ложный покой, не ложная радость? Души умирают, изглаживаются из книги жизни, золотой телец сделан, и они вокруг него пляшут, радуются, торжествуют, и шум этой радости восходит аж на гору туда, где Бог с Моисеем беседует. До середины этой горы где-то там находился Иисус Навин, ожидая возвращения Моисея. И когда Бог прекращает свое общение с Моисеем, говорит, слушай, народ твой развратился, посмотри, что, говорит, они творят. Они, говорит, золотого Бога себе создали. И они ему поклоняются, его благодарят. Этого истукана. Дело в том, что идол в мире есть ничто, но за каждым идолом стоит демон. А я говорит апостол Павел, не хочу, чтобы вы поклонялись и служили бесам. Вы понимаете, что происходит там? Там бесы стоят за этим золотым тельцом. И этим бесам кадят, этим бесам приносят жертвы, этим бесам песнопения, хороводы. Не задумываемся? А что это за радость? Объясните, пожалуйста. Помните, как-то я вам рассказывал, только чтобы мы никого не судили, когда пришлось в одном распорядительстве пира быть, бракосочетание прошло. И я такое слово имею. Знаете, у меня в сердце появилось интересное местописание. Самое прекрасное пожелание для новобрачных, они здесь рядом сидят. Написано, нитка втрое скрученная не скоро порвется. В принципе, никогда не порвется. Потому что в данном случае говорится, Христос, муж, жена, и вот они вместе, трое, скрученные. Позвольте так скажу. Таковая нить никогда не порвется. Дом так устроенный никогда не разрушится. Мы сегодня коснемся этого вопроса, если Бог даст, по времени. И вдруг я желаю это сказать, говорю, знаете, какое-то у меня пожелание на сердце, как вы думаете, какое? И у кого ложки, у кого поварешки, у кого... И давай бам-бам-бам, дзинь-дзинь-дзинь по стаканам. Чуть ли не кричат горько, целуйтесь. Я говорю, что вы делаете? И пришлось передать слово от Бога, чтобы обличить это безобразие, это беззаконие. После этого обращаюсь и говорю, пожалуйста, у кого есть песнопение, стихотворение, свидетельство, во имя Иисуса Христа поделитесь. А в ответ тишина, мертвая тишина. Ни один не шевелится, ни у кого движение в купальне его сердца не происходит. Ни у одного. Написано, все, что не делайте словом или делом, делайте как для Господа. Ни у одного. Чтобы слово, говорит, было приправлено солью, с благодатью, чтобы вы знали, что отвечать каждому. Ни у кого. Чтобы всякие слова, исходящие из уст ваших, доставляли благодать слушающим. Ни у одного. И вдруг выходит один и говорит, пожалуйста, 5 пар мужей и жен, которые уже давно супруги друг друга прекрасно знают. Да, мужей в сторону отделите, жен в сторону, мужьям глаза завяжите черной тряпкой. Черной, не белой. Чтобы потемнее было, чтобы не видели. Жен, говорит, поменяйте местами, чтобы не запомнили, где чья жена стоит. А теперь, говорит, по одному выходите, говорит, через рукопожатие определите вашу жену. А я, говорит, буду смотреть, чтобы он знак не дала. Сколько беззаконников дают знак сестрам во время рукопожатия. Во время приветствия после собрания. Заостряю внимание, что ты мне нравишься. И потом блуды и беззаконие. Нечисть. И один из служителей вытаскивает чужую жену в знак того, что он считает, что это его жена на круг. Там люди на скамейки лезли. Женщины молодые лезли на скамейки, кричали, визжали. Ужас. Я подхожу к одному из братьев и говорю, скажи, пожалуйста, как ты на все это смотришь? Он говорит, брат Сергей, когда я был мирским человеком, я был работник, ну, места, где там бывают сходбища молодежи. Я не помню, как оно называлось. Дискотека, что-то наподобие. И когда, говорит, у нас угасал огонь вот такой, то это наш был забойный номер. Как бы дрова подкладывали в костер, чтобы оно опять полыхало, чтобы это любодеяние, блудодеяние, прелюбодеяние воспалялось. Я, знаете, подхожу к этому, который это сделал, говорю, что ты сделал? Он говорит, брат Сергей, мы разные люди. Время обниматься, время уклоняться от объятий, время собирать камни, время разбрасывать их, время целовать, время не целовать. Я говорю, да, ты, говорю, за это ответишь. За это бракосочетание заплачено кровь Христа. Но удивительно другое. После этого он поднимается и говорит, у кого есть стихи, у кого есть песнопения, пожалуйста. Я был, я не знаю, какое слово сказать, потрясен. И на основании вот этого любодеяния заработали купальни сердец народа, и они стали петь и славить. Кого? Народ, помажь глаза глазной мазью и уши заодно. И мысли, чтобы видеть, слышать, понимать и трезво рассуждать. Иисус сказал, я пришел во имя Отца, и вы меня не приняли. Другое придет во имя свое, и вы его примете. Как прославить Бога в чистоте и святости? Вы бойкотируете, вы ничего не делаете. Но как похоти любодеяния раскрутили вас, то вы готовы и стихи сентиментальные читать, и песнопения о любви петь, то Бог знает еще о какой любви. Заметьте, покой истинный, покой ложный, радость истинная, радость ложная, любовь истинная, любовь ложная, святость истинная, святость ложная, благочестие истинное, благочестие притворное, мудрость истинная небесная, мудрость не только земная, бесовская. И удивительно то, что человек, когда продается дьяволу, у него настолько паморки забиваются, настолько мышление, что, знаете, он находится в ложном покое, успокоенный. Смотрите, что получается. Тут говорится, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. А этот человек уже живет не под сенью Всевышнего, а под сенью князя мира сего, Бога века сего, который в этом человеке производит даже радость. Разве в воле золотого тельца была печаль? Радость была. А сколько проповедей бывает, которые только на эмоции? А сколько проповедей бывает, которые только на знание? А сколько проповедей бывает только на информацию? Только, пожалуйста, чтобы мы никого не судили. Дай Бог, чтобы наши глаза были помазаны глазной мазью, чтобы видеть. Уши, позвольте, скажу, чтобы были помазаны уже ушной мазью, чтобы слышать. И чтобы разум верный у нас был. Мы коснемся этого вопроса. Я не думал, но сейчас буду открывать это место Писания. Послушайте. Если не произойдет правильного взаимоотношения с Богом, то горе. Притчи, 1 глава. Я буду выборочные стихи читать, буду называть их. 1 глава Притчи, 20 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». 21. «В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». 23. «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». 24. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего». 25. «И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли». 26. «Вообще страшная правда». «Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, беда, как вихрь, пронесется на вас, когда постигнет вас скорбь теснота». Не торопитесь ожесточить сердец своих на эти страшные слова, это страшное заявление. Поймите, для того, чтобы однажды построить правильно здание, я не знаю, когда у нас будет тема «Какой дом не созиждет Бог?» Какую стену не созиждет Бог? Поймите, согласно Священного Писания, если дом дает колоссальную трещину в стене, и если идет просадка крыши, то этот дом, что нужно сделать, не ремонтировать, его нужно разрушить до основания, чтобы обнаружить провал фундамента. Для того, чтобы этот фундамент выгрести, выбросить, докопаться по-настоящему до глубины и сделать заново основание. И только тогда строить. Придется это сделать. Придется. Суламита, я стою, говорит, возле дверей и стучу. Голос мой слышишь? И у тебя тотчас реакции никакой не происходит. У тебя обратная реакция. У тебя медлительность, стопорение. У тебя рассуждение. У тебя, ну, все, что хочешь. Торговля всевозможная идет. Наконец ты решила свое сердце изменить, и вот у тебя поздняя реакция. А он повернулся и ушел. Вот чтобы, говорит, до тебя достучаться, тебе нужно попустить в твое состояние. Смотри, что здесь пишется в притчах. 28 стих. «Тогда будут звать меня, и я не услышу». Она вышла, говорит, души во мне не стало, где, говорит, возлюбленный мой? Что, возлюбленный твой, и у тебя такая реакция к твоему возлюбленному? Значит, у тебя такие чувства к твоему возлюбленному, что ты тот час не можешь отворить. Скажи, пожалуйста, сколько раз надо нас убедить к тому, чтобы мы открыли наши сердца пред нашим Богом, исповедались и покаялись? Сколько раз? Скажите, кто одурманил нас настолько и покоит нас? Мы сегодня коснемся одного из мест Писания. Вот у нас всплеск переживаний. Ага, того посетило несчастье, того посетило несчастье. Там случилось. Нужно скорее торопиться. Что торопиться? Мы на эмоциях к стыду нашему движимы для исповедания, покаяния и осуждения. Для того, чтобы оставить наши грехи. Оно как затихло, ну и мы затихли. Опять где-то кого-то тряхануло, может быть, даже нашу семью тряхануло. Мы начинаем кричать, вопиять, посты, бессонные ночи. А потом, ничего не получается. Ну и ладно. Откуда это состояние? Это под чьей тенью мы стали находиться? Скажите, пожалуйста. Под чьей тенью? Давид говорит, я не дам сна глазам, веждам дремания, доколе не найду место святому Божьему. Доколе не найду место, где он будет находиться. А мы успокаиваемся. Разве у нас такое не бывает? Прекраснейшее собрание, глубокая молитва. Нас так глубоко коснулось, или один на один мы где-то находились. И вдруг нам открылось. Но уже поздно, мы уставшие, надо скорее ложиться спать. Завтра рабочий день, завтра надо идти в школу. А вот побуждение было очищаться, освещаться. То ладно, ну ничего, ну завтра. А на завтра уже меньше этого зова, правда? Да и уже и каяться вроде бы не в чем. А послезавтра вообще вроде бы все в порядке. А через недельку, слушай, да все же нормально. Куда оно все подевалось? Скажите, пожалуйста, под чьи крыла мы попали? Бог такого покоя не даст никогда. Он будет беспокоить и стучать. Он будет говорить, слушай, если сейчас твоя жизнь прервется, куда ты идешь? Куда ты идешь? Дальше, смотрите. 29. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Страх Господень есть ненавидеть зло. Еще раз. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. И начинается, человек живет тем, чем живет и в чем ходит, и о чем думает. И вот это варево, в котором находится. И вот там дьявол успокаивает, да ничего страшного. Итак, 90-й псалом. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Но то же самое действие делает и дьявол. Когда в свое время Рахиль украла идолов отца своего, у нее эти чувства были давно к ним. Они для нее были не безразличны, это были ее боги, и она была их поклонница. И когда она их взяла, то она взяла за ними стоящих демонов. И когда дело подошло к тому, что отец настиг и стал возмущаться против ее мужа и говоря, где эти идолы, ты взял богов моих. А тот отвечает, если ты у кого-то найдешь, тому не жить, тому смерть. Она все это слышит. Дальше что она говорит? Защита моя, я уповаю на вас. Дайте совет, как мне это скрыть. Дайте такой мудрый совет, где мои советчики? А кто наш советчик, скажите, пожалуйста? Зачастую хитрость, ложь, обман, лукавство, наглость, обман. Это ужас. И вот эти советчики настолько нам помогают, что когда мы подходим или нас Бог подводит к исповеданию, очищению, освящению, мы так здорово обдуриваем, обманиваем, обкручиваем. Знаете, лучше, чем Пилат руки вымываем. Это ж додуматься такой тонкости, зная, что сейчас отец уже в Лин шатер ходил, уже в шатер мужа ходил, уже в разные шатры ходил. Сейчас теперь мой шатер, что делать? Скажите, кто ей дал эту мудрость? Это земная или уже бесовская мудрость? Бесовская мудрость. Поймите, никогда бес не принесет совета, если его не ищут. А тут эти советы хоть... На подносе подавай, потому что она уже продалась этим грехами беззакония. И такой совет дан, что самую величайшую бдительность своего отца она вокруг пальца обводит, под верблюжье седло прячет идолов и говорит, у меня ей месячные. Естественная женская. Как же ты сейчас будешь это трогать, а потом ты же не имеешь права ни есть, ни пить, ни сидеть нигде. Ну, ты же не сможешь участвовать. Вечере обыкновенной. Он это трогать не будет. Послушайте, как обхитрили слепого отца, мать и сын. Это же, ну я просто не представляю, как до такого можно додуматься. Все предусмотреть. Правда? Мы коснемся сегодня. Исав продал свое первородство. Продал. У него не ёкнуло даже тогда, когда отец сказал, времени сколько уже прошло. Отец состарился. Не шевелится у Исава. Дьявол закрыл его в покое. Да, подумаешь, мелочи жизни, что ты продал первородство. Не обращай на это внимания. Отец говорит: слушай, я уже стар, я не знаю дня смерти. Принеси мне той пищи, которую я люблю, чтобы моя душа благословила тебя. И тут дьявол закрывает. Ничего не ёкнуло. Ну, не описывается в Священном Писании. Дело в том, что когда у Неймана обманывал его Гиезий, то Елисей говорит: тебе мое сердце не сопутствовало в тот момент, когда, говорит, человек с колесницы обернулся тебе навстречу. То есть у тебя ёкнуло. То есть вот эта пелена дьяволом, которую дьявол накрыл на тебя и в своем покое ложном тебя удерживал, все-таки, говорит, я через силу Божью смог раздвинуть эти облака беззакония. И Бог тебе напомнил: ты же сейчас увидишь лицо Елисея, что ты будешь делать? А я никуда не ходил, ложь и обман. Я возвращаюсь к Иакову. Козлят принеси двух. Я, говорит, сделаю, как положено, так, что отец не узнает. Я за всю свою жизнь изучила его тонкие чувства и вкусы. Я знаю, как моего мужа можно обмануть. О, семья! Скажите, сколько здесь обманули своих мужей? А своих жен? А своих детей? О своих родителей, о своих братьев, о сестер, о служителей церкви, о Божий народ. А Бог сказал: скажи, но меня не обманут. И вот мы сейчас сидим, у кого ёкает в сердце, у кого нисколько. Нисколько. Потому что не до конца громы и молнии над нашей головой гремят и сверкают. Не до конца. И мать говорит: этой шерстью, шкуркой, я, говорит, обложу твои руки и твою шею. Я знаю, где отец любит своего сына проверять. Он берет руки, и он обязательно обхватывает шею. Дальше. У отца, хотя притупилось зрение, но у него сильное обоняние. Ты должен одеть одежду своего старшего брата, богатую. И, ну, кто этот бесовский совет мог дать, скажите, пожалуйста? Все предусмотрено, все направления перекрыты, и у отца сердце в последний момент ёкнуло. Он говорит: ну, голос Иакова, а вот руки Исава. Ну, поцелуй меня. И тот идет поцеловать. А тот обнял отец сына и говорит: о, запах моего первенца. И не узнал. Скажите, у нас не такие семьи. Мы так не обманываем мужей. Для других целей. Для других, понимаете? Для разных. Жен так не обманываем. Ну, для разных целей. Бесовских целей. Прикрытых святостью. Необходимостью, созиданием дела. Скажите, это как говорится? Здесь говорит: Господу прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. А тут прибежище и тот Бог века сего, на которого уповая, который даст бесовский совет, как обхитрить, обмануть и сокрыть, как можно дальше уйти от этого. Ну и на чем расстались Лот, вернее не Лот, а Лаван со своим зятем? Ничего не найдено. Ты свободен. Я тебя уличить не смог. А Бог говорит: а я уличаю. И дьявол говорит: я тоже. Рахиль, я тебе еще долго буду в тени крыл своих покоить. Я тебе так и не дам покаяться. И когда будет покаяние, ты за компанию со всеми покаешься. Так под шумок, так невзначай, не заостришь внимание ни свое, ни мужа своего О, если бы она ему сказала: «Слушай, величайший грех моего беззакония, я должна умереть». Зачастую разрушение дома происходит в то же мгновение, только оно невидимо для глаз. И это развал этого дома происходит на протяжении жизни. И не поймут, откуда и почему. Она не сразу умерла. Ну, она родила сына, трудные роды у нее были. Неправда, не обманывайтесь. Она умерла не потому, что рождала сына, и потому, что у нее были трудные роды, но потому, что она скрыла беззаконие и грехи, и она просила, чтобы в тени крыл бесовских прятаться. Почему такие страшные слова говоришь? Дело в том, что Иоанн сказал. Иоанн не нашел более такой явной формулировки, как Иоанн пишет в первом послании. Он говорит: всякий делающий грех есть от дьявола. Совет матери обмануть отца от дьявола. Совет выкупить первородство от дьявола. Подумайте об этом сами, подумайте, потому что потом Соломон пишет: наследство, захваченное вот так вот, таким способом, впоследствии не дает успеха. Ведь он же потом говорит Лавану: я 20 лет служу тебе. А кто тебя просил служить? Кто тебя просил выслуживаться за свое благословение? Ты обманул своего отца, ну и жди, в брачную ночь тебя обманут. Не ёкает сердце. В ложном покое. Это Лаван негодник. Так Лаван негодник. А ты лежишь, голова на камне, лестница Яковлева. Как страшно место сие. Ну давай дальше, чтоб сердце ёкало. Закрыто, закрыто. То слава Богу, что Бог дал шанс еще покаяться, правда, да? 20 лет Бог ждет. Скажите, у нас сколько? У кого 19, у кого 20, у кого 30 лет? У кого 40 лет? Мы были в ложном покое. В тени, позвольте, я скажу, я знаю, что я говорю, в тени бесовских крыл находились. И камень, интересно, говорит, вот камень, который отвергли строители, кто об него ударится, разобьется, на кого он упадет, того раздавит. И когда проповедь «Живая истина, Слово Божьего во внутренности, один на один все стою у двери и стучу», оно не пробивает. И бывает, момент немножко пробьет, и мы опять по старой входим в это состояние. Послушайте, посмотрите, что в книге «Исход» говорится по этому поводу. «Исход», 9 глава, мы прочитаем с 22 стиха по конец этой главы, до 35, чтобы видели, какие события происходят. Смотрите, что происходит. Исход, 9 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». То есть и траве достанется, и деревьям, и скоту, и людям. А что будет дальше? Ой, или кто останется вообще живым? Дальше. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле». Еще раз, что было? Гром, град и огонь. Значит, это были молнии. А может быть, и огонь действительно? Это уже детали. Зрелище было страшное, жутчайшее. Я однажды видел такое состояние на Южном Кавказе. Это было неописуемо торжественно и страшно ужасно. Это действительно, знаете, как молоко вот так вот полосами ходит, град, ливень сплошной стеной, и среди этого раскаты грома и молнии, всполохи. Ну, правда, как огонь. И такое давление на стекла, как-то я вам рассказывал, что я подбежал к стеклам и держал руками, думаю, ну, сейчас, если лопнут, ну, то все уже. Вся вода всего дождя, образно говоря, будет в доме. Это было что-то великолепное, страшное. Я думаю, что здесь описывается в этом месте Писания намного пострашнее. Намного. Потому что Священное Писание будет говорить о том, что потом, когда град падал, то он умерщвлял, забивал насмерть. Это закон. И огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что в поле, что было в поле, от человека до скота. Всю траву полевую побил град и все деревья в поле поломал. А что он не побил? Не побил те семена, те зерна, которые были в земле. Еще раз читаю это место Писания, потому что об этом будет сегодня сказано. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота». То есть живое существо, все было побито. Дальше. «И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал». То есть с растительностью тоже было закончено. Дальше. «Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея, Аарона, и сказал им». Внимательно слушаем. «На этот раз я согрешил». Ну, все? Это все? Это вот то, чего желал Бог? Это то, чего желал бы Моисей, Аарон? Скажите, если при таком состоянии мы подходим к вопросу, ну все, на этот раз мы согрешили, мы будем каяться, исповедоваться, грош цена такому покаянию. Это не покаяние, это игра, которая прикроет подлинное ожесточение сердца, обольщенного грехом. Дальше. «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». И мы можем принять эти слова за чистую монету, да? Послушайте, сколько раз, только, пожалуйста, не укор, народ приходит на исповедание. «Я каюсь, я готов, я готова!» Как мне сказать, что ничего близкого нет? И ты будешь открывать все? Вы будете открывать все? «Да, конечно!» Ну ладно, открывайте. Открывайте. А покаяния подлинного нет. А покаяния подлинного нет. Что делать? Открывай, ладно, побеседуем. Но когда будем показывать, покажу. А вот в этом вопросе нет покаяния. И вот в этом нет. А почему ты знаешь? Посмотри свои плоды. Внимательно, внимательно их посмотри. Смотрите дальше. Еще раз. «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Какие великие обетования, обещания. Дальше. Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». А что ты знаешь? Что ты говоришь? Ты видишь, я уже согласен. Хорошо. Посмотрим твое согласие. И говорится, лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, то есть колосья были, и лен, а лен осеменился. А вот пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. Скрытая в земле надежда на то, что еще восстановлюсь, еще вернется здоровье, еще жизнь продлится, еще милость Божия будет. Не до конца он еще гневается, не вовек негодует. Он долго терпит, чтобы жизнь не прервалась в неготовности. Я еще догрешу. Сколько из нас догрешили? А есть в зале, которые догрешают? Это правда? Это правда? А пшеница полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона, из города простер руки свои Господу, и прекратилось. прекратились. Град, гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить. И отягчил сердце свое сам и рабы его. Знаете, что здесь сказано? Здесь сказано, что он стал еще хуже поступать. Скажите, после того, как зацепило Слово Божие нашу внутренность, проверяя каждый себя, Бог открыл, что здесь есть такие, которые после того стали еще хуже грешить. Еще больше грешить. Еще более сильное разложение и растление пошло. Каких грехов? А какая разница? Какая разница? И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое, сам и рабы его, и ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. А скажите, пожалуйста, а наш любимый грех нас отпустил? Систематический грех на протяжении уже ряда лет нас отпустил? А чего он не отпустил? А знаем чего? Потому что есть интересное место Писания, когда Наимень решила возвратиться в Израиль, потому что услышала, что Бог посетил Израиля, и хлеб, и до хлеба появилось. Она уже мужа похоронила, сыновей похоронила, стала убеждать невесток. И вот одну она смогла переубедить вернуться. А вторую переубеждала, ничего не получается. Переубеждает, а та ей ответы дает. И там Священное Писание очень интересную фразу говорит. Наимень увидела, что Руфь твердо решилась. Перестала ее уговаривать. Поймите, если бы дьявол увидел, что народ Израиля твердо решился уйти из Египта, и из сердца своего изъять Египет и выбросить и освободиться, никогда бы фараон не удерживал так долго. Никогда. Мы вот на сегодняшний день, как народ Израиля, в этом Египте, в этих грехах и беззакониях, и вот нас надо, я не знаю уже, какими обстоятельствами создать такие обстоятельства, да мы сами себе на голову их создаем. И вот когда ахнет, то мы начинаем шевелиться, каяться, исповедоваться, приводить свою жизнь в порядок. А потом раз затишье, ну все, значит остальные вопросы можно не трогать. Ничего как-нибудь, мы победим обязательно, жив же наш Господь. Обман. Под чьими крылами мы покоимся, чем мы занимаемся? Это мы касаемся вопроса, знаете почему? Падши, поклонись мне, я говорит, тебя буду покоить. Долгие годы не дам тебе ни покаяния, ни прозрения. И что еще интересно, долгие годы ты не попадешься в своих преступлениях. Ты будешь делать эти преступления и нигде не засветишься. А сколько из нас здесь сидящие, которые не засветились в определенных вопросах? Разве вы не знаете это? Сами про себя? Не знаете? Знаете, эта тема переплетается с вопросом «продались». Мы однажды коснемся этой темы. Кому, за что, в чем мы продаемся и что мы продаем? Что мы продаем? Не задумываясь об этих вещах. Иисус сказал, не можете служить двум господам. Мы умудряемся. Мы умудряемся. Есть написано в Священном Писании очень серьезное место, о котором, может быть, тоже мы не задумываемся. Описывается книга Откровения о Вавилоне. Но я хотел бы сегодня заострить наше внимание не о Вавилоне, а о вопросе купли-продажи. Это серьезнейшее положение, очень даже. Книга Откровения, 18 глава, 11 по 15 прочитаем. 18 главы Откровения. «Купцы земные восплачут, возрыдают о ней, потому что товаров из него уже не покупает». Уже никто не покупает товаров. Вы знаете, мы зачастую можем задумываться о товарах физических. Да. Но есть очень серьезнейшие вопросы. Скажите, а какие товары предлагал дьявол ангелам там в небе? Что он предложил? Священное Писание говорит, от торговли твоей внутреннее твое разложилось, испортилось и так дальше. Если мы читали о царе Тирском, который есть как прообраз Херувима, осеняющего теперь сатаны, не спадшего с неба, то мы увидим там эту тонкость. Что не хватало ангелам и что предложил им сатана, на что они пошли? Мы говорим, они променяли. Ангелов, не сохранивших своего достоинства, у них было достоинство, оставивших свое жилище, у них было жилище, а он им предложил какое-то иное жилище, на которое они пошли. Торговля. Смотрите, что здесь описывается. Какие товары? Товаров золотых, серебряных, камней драгоценных, жемчуга, весона, порфиры. Сегодня я не буду разбирать этих направлений. У нас не хватит времени. Если коснуться каждого, чтобы оно могло иметь под собой какой вид прообраза и о чем бы оно говорило. Если внимательно посмотреть, мы коснемся этого. Но пока быстро, потому что у нас немножко другая тема. Весона, порфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесниц, тел и душ человеческих. Вот эти два вопроса мы сегодня остановимся. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. Это священное писание в этом месте говорит действительно о Вавилоне. Я сегодня не разбираю, какой Вавилон или что. Но я в вопросе торговли. Что продается? Когда ставится вопрос «падши, поклонись мне», это торговля. Я дам тебе что-то, а ты продай мне что-то. Что мы продаем? Скажите, пожалуйста. Ведь мы же продаем. Ведь мы же предатели, ведь мы же Иуды. Давайте будем честны. Иуда за 30 серебряников продал Господа. За что мы продаем? Священное Писание говорит – за пару сандалий от раковицу или отрока, за вино от раковицу продают. Отрока отдают в женихи за блудницу и девицу за вино. И потом в этом состоянии люди живут, и оно открывается. Это ужас. Скажите, а совесть не продается? Честь не продается? А первородство не продается? Достоинство не продается? А чувства, мысли, хотения, желания? Свободу мы не продали свою, независимость мы свою не продали. Любовь, верность, честность не продали? Скажите, пожалуйста. Возврати мне радость спасения. Продали. Духом владычественным утверди меня. Продали. Продали. Одежду чистоты, святости и праведности продали, нагие стали. Зрение продали, слепыми стали. Верную уверенность в Боге продали. Появилась ложная уверенность. Ты думаешь, что ты ни в чем не имеешь необходимости, разбогател. А не знаешь, ведение истинное продали. Беспокойство, которое бы беспокоило и приводило бы человека в состояние, а правильно ли я живу, а правильно ли я хожу, самого себя бы испытывать. Продал. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе что сделать? Купить. Значит, ты все продал. Когда это произошло? Когда падший поклонился. Когда падший поклонился. Мы об этом не задумываемся. Это серьезные вещи. Довольно-таки. Следующий момент мы с вами коснемся. Может быть, мы тоже не задумываемся об этом положении. Вот смотрите, в притчах описывается такой момент. 23 глава. Сегодня упоминался вопрос о злоупотреблении или, хотите, доброупотреблении спиртных напитков. Но дело в том, что в простонародии человеческом есть одна глубокая фраза у языческих народов, о которой мы не говорим. «Человек, опьяненный успехом». Нам знакомо такое выражение? Заметьте, когда человек опьянен славой, успехом, почитанием его личности, у него голова кругом идет. У него здравости мышления нисколько. У него сердце начинает возноситься, он скоро упадет. Его возносят, он об этом не думает. Давайте проверим себя. Как легко к нашему сердцу льстецы находят подход. Ах, они какие льстецы! Льстецы? Или они нашли у нас слабость, немощь? Да нет, это не слабость и не немощь. Это болезнь. Да нет, это не болезнь. Это любимый грех человеческого «я», мужского, женского достоинства. И чтобы на него, знаете, как сказать, ну, посыпали. Под него, чтобы подлили. И он начинает бурно расти. Скажите, а сколько из нас любит, чтобы нам говорилось... Так, по головке нас гладили. Сегодня один из братьев, или Бог через братские уста напоминал. 400 пророков, и они все говорят, и они говорят против меня. У меня, говорит, есть один, который не говорит так, как я бы хотел. Слушай, царь, не говори так. Давай, говорит, этого человека, пускай, говорит, через него слово будет. Скажите, сколько из нас любят, чтобы нам говорили лестное и приятное? Практически все. За исключением тех, которые сильно борются в этом вопросе, чтобы их, ну, не взяли. Позвольте, сестры, а если к вам подойдут и скажут, как хорошо вы стали выглядеть, как вам к лицу эта одежда, как вы помолодели, что с вами происходит? Какие чувства у вас?
Но я уже старенькая, мне уже 80. Нет, грех не стареет. Я уже старенький, мне 90.
Грех не стареет. Он просто хитрую окраску принимает. Почему Священное Писание говорит, чтобы старцы и старицы были цело мудренные. В противном случае будут любодеи. Любодеи. Одна старица рассказывает, ты представляешь, говорит, в доме престарелых. Ну надо же, говорит, лукавый делатель, говорит, пришел. Я говорю, что? Пришел, говорит, пожилой брат. И давай мне, говорит, предлагать. А что в таком возрасте предлагают? Коробку конфет нет, потому что уже зубов нет. Ну что, букет цветов? Ну, дружба.
Какую?
Плотскую. А я ему, говорит, возьми и скажи.
Нет. А он повернулся и сказал, не хочешь, не надо, я себе другую найду.
У вас еще не звенит в ушах? А мне не хватило смелости сказать ей. Бабушка! А сатана знал, кого к вам прислал. Как знал? Он знал, что вам нравится. И он решил вас на старости лет попробовать. Да только вы дали отпор, да не такой, какой следовало. Не такой, какой следовало. А почему не тот отпор был дан? А потому что в сердце была раздвоенность. Грех не был убит. Возраст грех не убивает. Он его прикрывает, искусно прячет, хитро таит. И скрывается это не всегда. А потом что? Здесь говорится так. «Не смотри на вино». Это притчи, 23 глава. Но я сегодня хотел бы прочитать не о вине, а о том, что будоражит чувство человеческого сердца. Любой грех – любой успех, любое «я», любое хождение вокруг авторитета человека. Да, знаете, уже практика жизни показала, пред сильным смолкают, потому что бессильного давят.
Пред мудрым смиряются, потому что немудрого давят. Это первый признак. И здесь говорится, смотри, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит, ужалит, как аспид. Здесь говорится о любом грехе. Не играй с любым грехом. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей? Скажите, кто, как не дьявол, начинает покоить разум человека и говорит, да ничего страшного, да ничего, да не может ничего случиться. И вдруг, когда случается, тогда переворачивается это. Ну, это потому, что он был неаккуратен, потому что она не с умом ходила. Надо было вот так, вот так. Мне приходилось видеть такие вопросы, когда христиане и христианки начинают давать бесовские советы, как надо было жить дальше, чтобы прикрыть свои грехи и беззакония. Это ужас. Надо было вот так поступить, чтобы сокрыть этот вопрос. Я говорю, что ты сказал? Что ты сказала? Где это? В мире? В собрании народа Божьего. Потому что если среди народа Божьего в чем-то сердце есть нечистота, нечестивец или блудник-блудница, который за одну похлебку чечевицы продает свое первородство, этот человек не может не советовать другого. Он обязательно советует. Он может говорить о чистоте и святости, о целомудрии, но тут же где-то найдет место и настолько ядовито проведет эту политику осквернения следующих душ, что ты будешь в ужасе. Как такой человек может сказать? Потому что там сидит. И сидит глубоко. Впоследствии, как змея, она укусит, ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, на чужих мужей. Сердце твое заговорит развратное. Ты будешь дальше, как спящий среди моря, как спящий наверху мачты. Мы сейчас отправимся к Ионе. Еще раз. Ты будешь, как спящий среди моря, как спящий наверху мачты. Когда мы вокруг бушующего моря и вокруг нас состояние, что нашу ладью заливает так, наша семейная жизнь разваливается, у нас в семьях неприятности, у нас с детьми хаос, у нас творится не поймешь что, мы в этом состоянии, как спящий даже на вершине мачты. Это ужас. Вместо того, чтобы сделать реальные выводы, мы говорим, ну это признаки последнего времени. Так надлежит быть. Посмотри, у всех семей точно такое же положение. Ты что, хочешь сказать, что это за грех родителей? Опьянение ума. Отрезвитесь как должно. Кому он пишет, Павел? Ты хочешь сказать, что пьяные в церкви? Отрезвитесь, это опьянение ума. Это серьезные вещи. Уклонение от простоты во Христе и Иисусе приводит к повреждению ума. Устранение от страха Божьего, от заповедей Господних приводит к повреждению ума. Мы с вами коснемся вопроса одной из следующих частей «Разум верный». Верное здравое учение. Есть вещи, которые противны здравому учению, здравому смыслу, а человека надо убеждать и говорить, что ты говоришь. А почему? Опьянение. Потому что грех был взят, и ты смотрел, оно искрилось для тебя. Ты упивалась этим. Это да. Краденые воды какие? Сладкие. И краденый хлеб какой? Приятен. Там задействуются чувства. Это касается любого греха, тем более прелюбодеяния блуда. Это закон. Это закон. И ты будешь как спящий среди моря, как спящий наверху мачты. Ты скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. И когда человек попадает под обличение, ему настолько больно, он кричит. Мне приходилось видеть такие картины. Мне приходилось говорить с этими людьми. Я говорю, что с тобой? Где ты? Кричит, мне больно. Я говорю, а что тебе больно? У меня разрывается в груди. А потому что она в блудах систематических. Я говорю, именем Иисуса Христа повелеваю, останови машину на фривее и срочно переходи на правую полосу на обочину. Останавливайся. Именем Иисуса Христа требовал.
Почему с тобой это происходит? И чтобы человек от этого уйти, опять уходит и ищет утешителей. Сколько в семье бывает ужасов. Повздорил муж и жена, жена, муж. Ха, его будет утешать женщина другая, сестра другая. Ее будет утешать другой брат. Вот странные вещи. Но не Христос. Откуда берутся эти утешители? Как это умудряется и до чего оно докатывается? Это кошмары. Человек опять погружается в ту же сферу греха и там находит ложный покой.
Ложный. О чем это говорит? Обратите внимание, Иона, первая глава, пророк Иона. Мы читаем с 3 по 12 стих. Иона, первая глава, с 3 стиха. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Оказывается, Бог говорит какие-то вопросы чистоты и святости, чтобы мы произвели определенные действия, которые Он хочет. Мы их не исполняем, фактически убегаем от лица Господня. Фактически от лица Господня Суламита ушла. Она не открыла. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, откроет. Или тот слуга, тот раб, когда услышит голос своего хозяина, тотчас откроет. Этого не происходит. Тот час. Мы с вами разбирали тему, когда-то еще коснемся более глубже. Тот час. Та, которую я скажу, напои меня, она тотчас сняла кувшин, дала пить и побежала, вылила этим верблюдам, побежала опять черпать. А он стоит и изумлен. Так это Бог благословил или нет? Чтоб такая преданность, такое желание, я сказал одно поприще, она бежит, два не идет. Тот час. Серьезные вещи. Здесь получается, тот час разворачивается и уходит. И стал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Та же самая картина, когда Павел попал, помните, море бушевало и противостояло, или как выразиться, и говорит, мы выбрасывали груз, а потом своими собственными руками выбросали вещи. Похоже, что свои личные, персональные, то есть не маленькие какие-то сумочки, кулечки, а свой груз, который более такой большой везли. Свой. Свой. Бог говорит, когда происходят какие-то состояния в семье, каждый возьми свое. Когда происходит в церкви очищение, Бог говорит, каждый возьми свое, ты знаешь свое. Не надо говорить, это вот из-за него, это из-за нее, это из-за них. Но из-за тебя возьми свое. Возьми срочно. Ну а Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, корабль готов был разбиться. Сколько у нас бывает тайного состояния семьи готовы разбиться. Как вы понимаете слово «разбиться»? Разошлись, разбежались, да? А Слово Божие не так говорит? Двое на постель, один берется, другой оставляется. Это разбитые семьи. Двоих и еще плюс двоих Лота с женой двух дочерей ангелы взяли, за руку вывели и поставили за пределами города. Очень звучит, что они взяли их и перенесли, поставили. Как в свое время Филиппа ангел взял, и он оказался в Азоте. И раз, очень похоже, что так. Очень. И вот удивительно, Бог взял и через ангелов мужа и жену и вывел. Но они внутренне были разведены. И она потому обернулась назад, что где сокровище, там и сердце. Где сокровище, там сердце. Она раз и обернулась назад. Поэтому вопрос зачастую разрушения семьи, знаете, где находится? В нечистом бракосочетании. Что? Если копал, углубился и не положил на основании камня, то когда придут бури, налягут ветры, воды, тогда произойдет крушение. У меня вопрос, так крушение когда произойдет? Оно произошло
только ждет, когда обнаружится, тогда или нет. Мы однажды с вами коснемся места Писания, говорит, когда они легкомысленно врачуют и говорят: «Мир, мир, а мира нету». И когда, говорит, он строит стену, они ее быстренько обмазывают грязью, а потом подбеливают ее, подбеливающую стену. Но, говорит, вы вынуждаете меня поднять бурный ветер. И я, говорит, это сделаю. И цель эта не чтобы отомстить, а чтобы показать. Поймите, однажды под этими обломками погибнут ваши сыны, ваши дочери, ваши мужья, ваши жены. Но чтобы этого не произошло, я предваряю эти вопросы и хочу побеспокоить вас. Вы, говорит, вынуждаете меня, я, говорит, подниму бурный ветер, я, говорит, опрокину эту стену. И я покажу ее основание. Оказывается, вот когда вот это основание было неправильно заложено, это было заложено крах семьи. Думаем? Это был заложен. Развал семьи был заложен. Это было заложено, чтобы расхитить семью, детей, родителей, чтобы было позорище для имени Господнего. Кто ответит за вот этот камень неправильно положенный? Скажите, сколько мужей и жен, а когда они были еще, ну, девушками, парнями, женщинами или мужчинами молодыми, кто в каком положении вступил в семейные браки, вместо того, чтобы очистить свою жизнь, привести в порядок, многие вопросы сокрыты, это нету основания. Это трещина. И с этим состоянием вступили, а теперь развал. А теперь ищут виновного, крайнего. Кто за это будет отвечать? Скажите, чего это ради? У Гиезии потомки все прокаженные. Скажите, пожалуйста, кто виноват в этом? Надо вернуться назад. Гиезия, вот теперь проказа Неймана не отойдет от тебя, от твоего потомства. И будет она в 7 раз хуже. За то, что ты мало того, что сделал, ты еще ложью и обманом прикрыл. Ты взял себе советчиков бесовской мудрости. А почему? Потому что ты в свое время был продан. Ты настолько себя продал. Так когда же он себя продал? Он продал тогда, когда пошел за Нейманом. Да ничего подобного. Он продал себя намного раньше. И когда он продал, на страницах Священного Писания вроде бы не видно. Но вот этот процесс продажи в нем возник тогда, когда его господин сказал: «Жив Господь, я не возьму ни золота, ни серебра, ни одежды, ни подарков». А этот стоит и говорит: «Жив Господь, побегу». Священное Писание говорит: «Влеки нас, и мы побежим за тобой». Знаете, что он сказал? Он сказал: «Я настолько продан, что я не могу, оно меня влечет». Бог говорит: «Слушай, Каин, грех лежит возле порога, он влечет тебя. Но ты господствуй». А этот говорит: «Я не могу господствовать. Меня влечет до такой степени, что я бегу, я уже бегущий на ристалище, чтобы взять на эту награду первому». А ты как продан глубоко. И однако в этом состоянии Бог касается твоей внутренности. И когда он тебе говорит, навстречу обернулся, у тебя ёкнуло. «Остановись, Гиези, что ты делаешь?» «Да ладно, кто будет знать? Ну, один раз сблужу, ну, кто будет знать? Ну, один раз выпью, ну, кто будет знать? Ну, один раз только! Вся жизнь теперь в блудах, в выпивке, в обмане, в зле, в нечистоте. Ну-ка на календарь, оборачивайся и смотрись. Сколько раз? Какие повторы? Какие грехов? Какие беззаконий? Кого обманываешь? И мы сидим по сегодняшний день». Настолько убаюканные в тени крыл бесовских. Все нормально. Сейчас мы что дальше Иона сделает? Ведь мы же ионы. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Что подумал об этом Иона? Как вы думаете? Иона знает, в какое вино уйти, чтобы напиться и забыться. «И устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее». Точка с запятой. Кто какую кладь куда бросает? Смотрите. «И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. А возлюбленному своему Господь дает сон». А этому кто дал сон? Какой Бог? Бог века сего. но настолько его успокоил. Корабль готов разбиться, а у этого тишина и покой. Семья готова разбиться, дети идут напропалую в грехах и беззаконии, а у нас покой. Аллилуйя нашему Господу. Нет, у нас не покой, мы вопием. Но если мы вопием, надо вопиять так, чтобы быть услышанными. А почему до сих пор реакции изменения нет? А ну-ка, давайте подумаем. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: ну надо же найти на дне корабля, начальнику корабля делать нечего. Он ходит и лазит, проверяет, кто где находится. Как он узнал, что одного человека не хватает? Ну-ка, посчитайте, кто из наших пошел. Помните, да, говорит, посчитали, говорит, слушай, нету, говорит, твоего сына Инофана, нету, говорит, оруженосца его. Как этот узнал, что нету Ионы? Как он узнал, что этого Иону надо искать? Пришел к нему начальник корабля, сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Встань, спящих из мертвых. Воскресни, и да оживит тебя Господь. Да осветит тебя Господь. Но и этого нет. Скажите, мы не Ионы? И сказали друг другу: пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. Бросили жребий, пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда ты идешь? Где твоя страна, из какого ты рода? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Поймите, когда наши семьи попадают в бури, это первый признак того, что мы бежим от лица Господня. Еще раз. Когда наши семьи попадают в бури, это первый признак, что мы бежим от лица Господня. И нас по-другому не остановишь, как этим градом, этой молнией, этим дождем, этим огнем. И вроде все у нас уже побито. А нет, мы опять влазим в своем «я» беззаконном. И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда сказал он им: возьмите меня, бросьте меня в море, море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Мне столько приходилось видеть такого состояния, когда Бог начинает касаться семей. Муж вскипает и говорит: раз это из-за меня, то чтобы вы не мучились, я лучше покончу жизнь самоубийством. Раз из-за меня, то чтобы вы не мучились, я ухожу из семьи, раз я такой негодяй. Или наоборот. Часто жены говорят: да лучше умереть мне, Господи, забери меня. Куда ты идешь, как Иона? Если Иона, сейчас тебя выкинут, и ты умрешь, куда ты идешь? Это насколько закрыты глаза, насколько паморки забиты до такой степени. Это дьявол покоит, сон дает, утешение дает, обманывает. Я не знаю, а сколько нас здесь сидящих в этом состоянии? Лучше мне умереть, лишь бы ты, муж, не мучился, вы, детки, не мучились. Нет, лучше тебе покаяться, назвать вещи своими именами. Исповедать так, как оно есть, отречься, поразить дьявола в голову. Живи и продолжай славить Бога, а не занимайся вот такими ходами лукавыми. То от лица Божьего бежим, то рассчитайтесь со мной на этом конец. Один из законов, о котором Бог говорит: если ты продался, то тебе необходимо эти вопросы рассмотреть. Тупика нету, всегда есть выход. Он сказал: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. С другой стороны, он сказал: дух Господа Бога на мне, и он помазал меня, чтобы открыть эти узы темниц, измученных выпустить на свободу, а не то, чтобы их связать и бросить в море, как Иону. Не так. Матфея 21 глава, 12 стих. Как-то мы с вами рассуждали об этой теме, когда Иисус вошел в Иерусалим и в храм. Когда в Иерусалим он входит, это хорошо, но когда в храм входит, не всегда всем это нравится. Матфея 21 глава с 12 стиха. Потому что, ну, в Иерусалим он войти-то войдет, что будет делаться? Ну, там будут ветки резаться, ложиться, там будет одежда сниматься, ложиться, там будут восклицать, и на этом все. А вот в храм войти, вот там надо кое-чем заняться и кое-что назвать своими именами и расставить на свои места, и произвести очищение. Но кто пускает его в храме такие вещи сделать? Он Суламите говорит, открой. Она говорит, как я открою? Я уже сняла хитон, я мыла ноги, сейчас я их буду вставать, опять их запачкаю. Для чего мне это нужно? Торговля. Торговля идет. И вошел Иисус в храм Божий. Священное Писание говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять. Но прежде чем вечерять, мы говорим, знаешь что, если ты хочешь, чтобы мы сотворили обитель, то ты должен показать свою любовь. Если любите меня, то исполните мои заповеди. А что вы мне говорите, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорю? А давайте проверять себя, а сколько мы не делаем того, что хочет Бог? А говорим, Господи, Господи. А если семь очей Божьих покажут нам на то, чего наших друзей и ближних очи не видят за нами. Непонятно? Если семь очей Божьих пред наше лицо поставят то, чего не знают и не видят очи наших ближних, наших друзей. Сегодня упоминалось положение царя Давида. Правда? Вы знаете, если касаться этого ужаса, это вообще ужас. Мы зачастую говорим о Давиде, но не говорим о Версавии. Дело в том, что у народа Израиля были плоские крыши, и на крышах ставились кущи, шалаши из веток и листьев. И Бог сказал, там целую неделю нужно в этих кущах жить, чтобы вспоминать, чтобы вы были выходцами из Египта. Интересно, муж идет на линию фронта, ей бы вопиять и плакать, ей бы молиться, Господи, благослови, потому что, помните, как некогда два брата воевали за народ Израиля, и у них две линии фронта открылись с одной и с другой стороны, они говорят, слушай, два фронта, спереди, сзади, я, говорит, беру, я старший, я, говорит, беру на себя ответственных, я беру самую сложную линию фронта, я буду биться здесь, а ты здесь, ты мой младший брат, я хочу тебя прикрыть. Я все-таки ответственный за родство, за семейство. Если меня будут одолевать, ты придешь ко мне. Если тебя, я приду к тебе. А пусть Бог соделает то, что ему угодно. А мы будем стоять за народ Божий и за города Бога нашего. А Бог да сотворит, что ему угодно. Молитвенница, встань в проломе. Там воюют за имя Бога, за города Бога нашего, за Израиль. Вспомни, в эту кущу войди. Она устраивает купальню и занимается показанием своего прекрасного тела. Написано, она была красива. И там, где должны стоять шалаши воспоминаний выхода с Египта, она воспоминает свою жизнь египетскую. Хоть бы шатер поставила закрытый. Нет, вы будете наблюдать мою красоту. Да наблюдалось. Молчим мы об этом, не проповедуем, не говорим. А сколько сестер и матерей и бабушек наблюдают свою красоту, красоту своих дочерей, своих внучек. Сколько матеря делают это безобразие и занимаются своей красотою. А потом, а чего они от меня хотят? Дьявол сказал, падше поклонись мне, и я кому хочу отдам тебя. Ты отдалась. А потому я им говорю, она отдалась мне. Возьмите ее в любодеяние, в прелюбодеяние, в блуды. Берите. Брат Сергей, у меня скромная внешность. Сколько таких заявляло? Но каким образом они знают, мужчины, что я внутри разложенная? Потому что ты падше продалась сатане. Сначала он тебе все дал, а потом он тебя продал. И он знает, и он тебя предал, потому что ты ему не нужна. Почему? Ты своему Богу изменила. Ты забыла завет со твоим Всевышним. Ты, которая вероломно поступаешь против друга юности твоей. А теперь я и тебя, говорит, продам. потому что ты мне не нужна. Твоя душа нужна. Душа. Твое тело отдам.
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме.
Продающих. Вот эти наши чувства нужно выгнать. Но если мы дадим согласие, если мы их не спрячем.
И покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорит им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Знаете, что он сказал? До тех пор, пока мест продающие, покупающие, миновщики не будут выгнаны из храма сердца человека, человека молитва никогда клеиться не будет. Наречется как? Домом молитвы. А вы что сделали?
Торговля своими чувствами, своими мыслями, своей душой, даже телами.
Кто это сделал? И приступили к нему в храме после того, когда он очистил. Приступили к нему в храме слепые хромые, и он исцелил их. Вот когда слепота наша открывается, вот когда хромота наша исправляется, вот когда исцеление нашей души может произойти. Сначала надо выгнать продающих и покупающих, и столы миновщиков опрокинуть, и скамьи продающих голубей. Только потом могут приступить наши внутренние вопросы, и мы скажем, слепые, хромые, у меня слепота, у меня хромота, и он исцеляет. И видевшие же первосвященники, книжники чудеса, которые он сотворил, а вот теперь детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали, сказали, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали, Иисус, младенца грудных детей, ты устроил хвалу?» Ах, вот когда Иисус... Детей хвала в семьях. Когда? Ну-ка еще раз. Продающих и покупающих выгнал и миновщиков. Исцелил хромых и слепых. И тогда подняли голос дети. А раньше не поднимут. Пока не увидят изменения в родителях. И когда увидят это изменение, тогда повернутся и скажут, папы, мамы, что это за служение? А мы скажем, рукой крепкой Бог нас вывел из Египта. А если мы в Египте, кого мы обманываем? Кого? Мне приходилось видеть страшные вещи. Папы в блудах и убеждают дочерей и сыновей целомудрию. Чистоте и святости. Мамы в блудах и убеждают детей целомудрию, чистоте и святости. Папа пьют и курят, или пьют, но не курят, и убеждают детей, чтобы они не выпивали. Другие моменты бывают, когда родители говорят, мы негодно поступаем, но вы не берите с нас пример. Скажите, это не наш с вами почерк? Скажите, насколько глубока эта тема, о которой мы, может быть, не задумывались? Может, так поверхностно смотрели? Последнее место Писания мы затронем числа и будем подходить к молитве. Валаам. Опять-таки, у него закрыто мышление, потому что он проданный. Знаешь, он говорит. Числа 22 глава. Выборочно стихи будем читать. 7 стих, числа 22. Следующий буду говорить. «И пошли старейшины моавитские, старейшины мадиамские, с подарками в руках за волхвование пришли к Валааму, пересказали ему слова Валаковые. Сказал он им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама. Пришел Бог к Валааму, сказал, какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу, Валак сын Сеппоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать. Вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и так, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. Глубочайшая правда. Проклятие не может войти в стан народа Божьего до тех пор, пока местам не будет грех и будет беззаконие. В полной Библии, интересное событие, в книге Иудиф описывается, когда Нагорная страна, я не помню какой город, вопрос
Витулея, кажется, но это не важно, они не вышли навстречу ассирийскому военачальнику Алаферну. И тот собирает своих военачальников и говорит, что это за народ, что за страна, почему все выходят с хлебом, солью и смиряются, а эти нисколько. А один встает и говорит, я тебе расскажу историю. И рассказывает, как Бог из Египта вывел народ Израиля. И говорит, теперь запомни, если в этом народе нету беззакония и греха, то лучше уходи по-хорошему, покамест твоя голова на твоих плечах. Но если у них есть грех и беззаконие, ты их просто возьмешь. Безбожник о народе Божьем говорит сугубую глубокую правду. Правда? А тот говорит, что ты ослабляешь руки моего народа? Свяжите его, отведите под стену этого города. Я, говорит, когда уйду в этот город, я говорит, там повешу на площади. Его связали, привели, а стражники смотрели со стены. И когда те ушли, они видят связанный человек. Че ты, кто ты? Тот возьми и расскажи. В дом царя его привели. И тот рассказывает. Я рассказал вот так, вот так. Я сказал, что этот народ, которого Бог вывел крепкой рукой из Египта. Что если среди народа есть беззаконие и грехи, то вы их возьмете. А если нету, то лучше уходите. Вот это проповедь язычника, у которого закон Божий написан в сердце, осудила этого народа Израиля, то слава Богу, что они на дыбы не встали. Они разодрали свои одежды, разодрали свои волосы, оделись в пепел, и у них был пост, молитва и пиршество. Да, полная Библия, но этот момент описывает очень красочно и реально, как оно было. И они всю ночь взывали пред Богом. И только тогда, когда в их сердцах пошло вот это движение осознания, покаяния, когда они увидели свою жизнь, кто они подлинно на самом деле, что они, а они уже были готовы сдать город, они уже были готовы ради устройства города, дети погибают. А чего дети погибают? От голода погибают, от жажды погибают, жены погибают. Вот чтобы не погибли, надо сдать в плен. Она говорит им, помните? Иудив, что вы делаете? Вместо того, чтобы вопиять пред Богом, чем вы занимаетесь? Они говорят, ну если у тебя слово от Бога, делай. И Бог через нее производит действие. А почему с нами это происходит? Потому что мы во грехах и в беззакониях. И грех есть беззаконие. Так написано. И мы можем рисоваться друг при другом и говорить, мы не во грехе, и беззакония в нас нету. Бог говорит, не лги, ты прекрасно знаешь. И знаю, говорит, я. Ты делаешь хуже только сам себе, сама себе, своим детям, своей семье. Никому больше. И если не покаешься, то вторая половина Бог сохранит. Детей Бог сохранит. А ты и дом отца твоего погибнете. Это серьезные вещи. Кто бы мы ни были с вами. Причина потому, что настолько продали себя дьяволу, и души, и мысли, и совесть, и страх, и все абсолютно, что, знаете, он уже вот так вот покоит, потому что падши в грех продались. «Прокляни, — говорит. Я, говорит, смогу в состоянии их победить. Проклятие за грех. Потому мы побеждаемся. И сказал Бог Валааму, не ходи с ним, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И стал Валаам поутру, сказал князьям Валааковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с ними. И стали князья Моавитские, пришли к Валааку, сказали ему, не согласился Валаам идти с нами. Валаак послал еще князей, более и знаменитее тех. Если нас дьявол не взял на первой попытке, он посылает к нам более прекрасные соблазны, более авторитетных людей, более симпатичных и прекрасных своей внешностью, более нежных и обаятельных, более могущих достучаться до нашего сердца, чтобы туда вложить мысль не сохранить достоинство Богу. Вот тут мы и продаемся. Слава, величие. И пришли, Валаак послал еще князней, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сифоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». Не та же самая тактика у дьявола при разговоре с Иисусом? Скажите, пожалуйста. То же самое. То же самое и для каждого из нас. И когда мы попали в грехи, то же самое было. Пока мысли не вложил, чувства появились, согласие попробовали первый раз грех и покатились. И отвечал Валаам, сказал рабам Валакам: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Заметьте? Ни в коем случае, я не изменю моему Господу, ни в коем случае, успокойся, оставь меня в покое. Впрочем, ну еще раз расскажи. Еще раз заговори к моему сердцу. Продалась душа. Тогда или нет? Дальше. И потом Бог говорит: «Иди». И у него сразу закрываются паморки. О, Бог сказал идти. Все, мы идем. И вот они идут. Волю Божью исполнять идет. Ну, так случается в жизни человека. Идем исполнять волю Божью. И вот ослица. 22-й, 21-й. Встал Валаам поутру, оседлал ослицу свою, пошел к князьям моавитским. С князьями моавитскими, и воспылал гнев Божий на то, что он пошел. Чувствительности никакой нету. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, с ним двое слуг его. Увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, пошла на поле. У нас в жизни никогда такого не было, что обстоятельства жизни раз и своротили нас. И мы переступаем эти обстоятельства, эти тормоза, и дальше в грех. Не было ни разу. Вспоминай. Сколько раз это было? Что ты сделал? Что ты сделала? А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Обстоятельства, возмущение, недовольство семьи. Огорчение между мужьями и женами. А ты начинаешь искать вопросы примирения, устройства, а на самом деле ты прекрасно знаешь причину. А чем занимаемся? Встал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел, стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. Смотрите, дьявол насколько закрыл глаза этого пророка, что он даже не видит, кто стоит впереди. У ослицы глаза лучше видят. Он даже не чувствует, что это не случайное стечение обстоятельств. Кто его хранит от этого? Скажите, пожалуйста. Продался сатане. Это же наши прообразы. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала? Что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же бы убил бы тебя». Ослица сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». Мы и это переступаем, и переступили. Не один сидящий в зале. Переступили эти моменты. И вместо того, чтобы остановиться, мы стали эти обстоятельства хлестать, лишь бы вперед двигаться на грехи и беззаконие. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня. Удивительно то, что на сегодняшний день ангелами могут быть жены, мужья, дети, родители, обстоятельства. Ангелами могут быть те, кто в наших глазах никакого авторитета не имеет. Но вот если бы Бог нам заговорил вот через того человека, ну этот под меня копает, потому что кое-что знает, меня подозревает в каких-то вопросах. Вот чем мы занимаемся. Почему Священное Писание говорит, будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху и отвратят слух от истины, обратят к басням. «И открыл Господь глаза Валааму, увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». Ну, для кого-то это случилось, а для кого-то, как у этого фараона, еще не все случилось, еще не все было побито. Еще остались два таких сорта, чем можно питаться. «И сказал ему ангел Господень, за что ты била с лицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мной. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живой. И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я». Смотрите, точно так же будет говорить, как фараон, один к одному. «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге». А почему ты не знал? Кто тебе это сокрыл? Бог века сего ослепил ум твой, чтобы для тебя не воссиял ни свет спасения, ни воля Божия, и чтобы до тебя не достучаться, что хочет от тебя Бог. Кто виновен в этом? Говорит, народ сам закрыл глаза, закрыл уши, окаменел сердца и не могут обратиться, чтобы я их помиловал. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Кому ты это одолжение делаешь? «Если тебе это неприятно, что я во грехах, я перестану грешить. А ты не знаешь, что ты сидишь и грешишь? Не знаешь? Ты не знаешь, что так поступающие, Павел говорит, не обманывайтесь, Царствие Божие не наследуют». Мы это не знаем. Но если тебе неприятно, если из-за этих грехов вот такое состояние с моим сердцем, с моей внутренностью, с моей семьей, ну тогда я... Ах ты ж, какой лукавый раб! В свое время Бог сказал, и сказал Иову, ты обвиняешь меня, чтобы оправдать себя. Ты опровергаешь мой суд. Вот чем ты занимаешься. Вот чем мы занимаемся. И сказал ангел Господень Валааму, пойди с людьми сими. Только говорит то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валааковыми. Валаак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. Почесть. Какая почесть. Дальше время нам не позволит. И дело в том, что там описывается, ты думал, что я не могу сделать тебя высоким, славным человеком, одарить тебя. И вот 41 стих. «На другой день утром Валаак взял Валаама и возвел его на высоты Ваалавы, чтобы он увидел оттуда часть народа». Почему? Потому что число 24:1-2 говорит так. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». Дальше. А кто это восходит из пустыни, опираясь на возлюбленного своего? Помним, у нас тема это была. Чтобы нам выйти с этой пустыни, надо опереться на своего возлюбленного. Но чтобы на возлюбленного опереться, то нужно быть честным, открыть ему двери сердца и сказать, «Я продалась, я продался греху беззаконию. До такой степени я признаю свое грехопадение. Очисти, освети меня. Моя хромота теперь будет исправляться. Моя слепота будет открываться, исправляться. Тогда у меня восторжествует внутренность. Тогда обновление сердца будет, как у малого ребенка, как кожа Неймана обновилась, как малого ребенка». Когда Бог очищает сердце, тогда мы умоляемся, становимся как малые дети. В Боге только. В пустыне, от пустыни восходит невеста, опираясь на руку возлюбленного своего. «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Скажите, а чего это Валаак так хитрил? Знал, что если показать весь Израиль, то поднимется Дух. У кого? У Валаама. И у него произойдет обновление. Он поймет. Дьявол очень бережет нас, чтобы мы не увидели горнего Иерусалима.
чтобы мы не увидели 12 колен Израиля по коленам стоящие, чтобы мы не увидели 12 имен апостолов, которых имена в основании града, чтобы мы не увидели 12 жемчужин, через которые необходимо входить в город. Вот что он делает. Часть показывает нам, часть, остальное закрывает, закрывает. Но, говорит, если ты посмотришь ту пустыню, с которой тебя Бог вывел, если ты посмотришь ту глубину рва, с которого тебя Бог и вытащил, ту скалу, из которой Он тебя иссек и поставил ноги твои на камни, тогда ты возопьешь к Богу и скажешь: вот Он, Бог мой, на которого я уповаю. Вот избавивший меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими укрывающий. Сколько десятилетий я находилась под крыльями бесовского покровительства. А сегодня, Господи, разрываю это во имя Твое. Я не хочу больше падать и быть проданной беззаконию, чтобы дух, душа и тело мои были сохранены, чтобы этого безобразия больше не было в моей жизни. Вот к чему мы приходим. Как просто сказано: если падше поклонишься мне, никогда мы об этом не задумывались. А сегодня Бог говорит: я отдал в искупительную жертву за тебя, за каждого, за меня, сына своего. Если примешь, то будешь истинно свободным. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.